Таня, я алкоголичка. Спасибо большое, что пригласили меня поделиться опытом. Очень важно для меня. Люблю спикерить, люблю ходить на ркушки, люблю вот именно делиться опытом. Сейчас маленькую молитву. Господи, помоги мне отложить в сторону все, что я знаю о тебе, о людях, о 12 шагах, о вещах, чтобы я могла открыться и пережить новый опыт. Спасибо. Я расскажу вам, как я чуть-чуть пила и выздоравливаю. То есть у меня было прекрасное детство. Я из нормальной семьи, очень дружной. У меня брат, сестра родной, мама и папа алкоголик. Папа все мое детство пропил. Я постоянно смотрела, как он спит, как ему плохо. Еще года, наверное, в 3-4 носила ему водичку. То есть была таким созиком, наверное, вообще с пеленок. Постоянно его обнимала, целовала, не понимала, почему папе так плохо. Но, в принципе, пожаловаться я не могу. Мама нас любила и делала для нас все, что могла. Она отправила меня в музыкальную школу, я закончила гитару и фортепиано, и театральный. И благодаря этому я, наверное, испилась. Потому что, играя на гитаре, в дальнейшем меня постоянно звали на всякие дни рождения, на всякие пьянки и прочее. Вот. Но еще с детства так получилось, что Бог был рядом, и я его чувствовала. Меня воспитывала бабушка, когда папа уже совсем запил, мама не справлялась, и я ушла жить к бабушке. А бабушка жила при монастыре. Там такая церковь была, прям на территории, получается, маленького городочка. Вот. И мое детство начиналось с колокольного звона, с утренней, с молитвы, с исповеди, там, с 7 лет, с причастия. В общем, меня познакомили с Богом практически вот с пеленок. Но мне всегда говорили: Бог тебя накажет. Там, я помню, бабушка мне говорила: ты сегодня очень много смеешься, завтра будешь плакать. Вот это меня внушали вот в детстве, понимаете, вот этот вот страх. И где-то, наверное, лет в 14 у меня, мне не понравился этот Бог. Я стала его бояться. И тогда же, где-то лет в 14 тоже, это был, наверное, 10-11 класс, и я впервые почувствовала у себя внутри какую-то пружину, вибрацию, знаете. Позже я называла это щупальцами. Вот оно вот так вот в груди все сдавливает, и прям дышать становится тяжело. Я не могла понять, что со мной. Вот. И однажды меня девочки пригласили там на дискотеку школьную, что-то дали мне там слабоалкогольный напиток, и когда я его выпила, я поняла, вот оно. Пружина-то отпустила, и вот мой новый друг – алкоголь. Далее была уже там, я поступила в учебное заведение в другом городе, в такое престижное, мне дали общагу, и там-то началась вот эта вот гитара, пьянки. И тогда я начала умирать, в принципе, где-то на 6-м курсе уже. Я добавляла в коньяк, в чай, то есть какие-то такие... Ну, думала, что это нормально. Чай там или кофе, можно добавить алкоголь. Я ходила на экзамены. У меня были госэкзамены. Мне, чтобы их сдать, мне нужно было выпить, чтобы не переживать. То есть у меня была в сумке постоянно фляжечка. Если это уже было ближе к Москве, там, да, в метро, мне была паника, если рядом нет какого-то ларька, куда я могу забежать и просто положить с собой бутылку в сумку. Я покупала себе сумки по размеру бутылки или большой рюкзак, чтобы туда могло много чего поместиться. В общем, алкоголь мне помогал на самом деле вот с этой вот с пружиной, с вибрацией. Вы знаете, если я оставалась трезвой, ну, даже 3 дня, у меня почему-то, ну, шаткость походки. Я какая-то вот, ну, не могу нормально разговаривать, строить речь. Стоило мне вот чуть-чуть выпить, и все прекрасно. Я нормальная Аня, я душа компании. Вот. Но тогда еще как бы особых проблем не было. То есть я жила, я не пила, наверное, как многие там запойные алкаши, да, там валяться где-то под лавочкой. Я просто все время была поддатая, все время. Я даже, когда шла на работу, у меня тут был Бристоль рядом по дороге, я каждое утро заезжала туда за маленьким 0,3 напитком. И у меня однажды кассир спрашивает, типа: девушка, вы такая молодая, почему вы каждое утро покупаете? А я говорю: а я этому начальнику в кофе надо добавлять. То есть у меня вот это вранье, оно просто так складывалось прекрасно вообще. Вот. И где-то уже, когда я переехала в Серпухов из города Твери, я жила одна, И там уже я поняла, что со мной что-то не так. У меня уже не было там никаких иллюзий, что я нормальный человек, да, что я могу бросить, потому что бросить я уже не могла. То есть уже началось употребление за рулем. Из Серпухова часто я ездила в Тверь, там по МКАДу, получается, у меня вот рядом с коробкой передач всегда стояла бутылка, потому что мне казалось, вот меня сейчас как накроет, и мне надо будет обязательно выпить. И я пила, да, всю дорогу, там 350 километров, получается, ну, без бутылки я не могла никак ни за рулем ездить, ни с людьми общаться, ни дочку с садика забрать, вообще ничего не могла. И я помню, как-то мне стало совсем плохо, утром бужу дочку в садик, и меня, в общем, тошнит. И она спрашивает: «Мама, что с тобой?» Я говорю: «Твоя мама дракон, все нормально». В общем, слава богу, она сейчас этого всего не помнит. Вот, было много чего. Я застала ковид, когда мы все ходили в масках. Слава богу, что я там надевала по 2-3 маски и могла вот спокойно заходить за ней в сад, хотя от меня так нормальный шлейф шел. Вот, даже работала я тоже 2-3 маски, постоянно меняла. Вот, я работаю там в медицинской сфере, у меня в халатике тоже всегда была фляжечка, но я разрушалась на глазах, прям я понимала, то есть у меня была возможность сдавать анализы, и я понимала, что у меня уже печень начинает отваливаться, то есть там вот эти ферменты печени уже ближе к циррозу. И я такая, типа, ну, чуть-чуть там таблеточки попить для печени вместе с алкоголем, будет нормально. Но, к сожалению, я умирала, и осознавала, что я умираю, и что я гнию. И трезвость для меня это был самый настоящий ад на земле, вот честное слово. То есть если мне нужно было пить антибиотики, я отказывалась от антибиотиков, потому что когда их пьешь, нельзя пить алкоголь. Вот. И там, если остаешься трезвой, буквально, ну, такие обстоятельства, да, не успела купить, магазины закрылись, ну, начинался самый настоящий ад. Я не знаю, как это сейчас передать словами, вот эти щупальца из детства, они становились размером, наверное, с меня, и раздирали мою душу, вот честное слово. И, в общем, все это пришло к тому, что однажды я сидела, смотрела сериал «Отчаянные домохозяйки» называется. Там была серия про анонимных алкоголиков, как главный герой возмещал ущерб. Я вообще ничего не знала про анонимных, я не знала, чем они занимаются, я не знала ничего за шаги. Я, если честно, думала, что я сейчас туда позвоню, и меня прокапают, или мне дадут какую-то таблетку, или мне хотя бы просто подскажут, по какой схеме можно пить, чтобы, ну, вот, не умирать вот так вот. В общем, я позвонила, приехала в Серпухове на первое свое собрание. Я приехала пьяная. Я до сих пор помню, оно было в церкви. Я села, у меня шапка на бекрень, это был февраль 2020 года. Шапка на бекрень, я закрыла глаза и сидела и кала. Они несли мне там что-то по первому шагу, что-то мне рассказывали, я ничего не понимала. Я единственное не могла понять, почему они сидят и улыбаются за большим столом, и у них нет бутылки. Для меня это было дико и странно. И какая-то девочка сидела рядом со мной и все время говорила: «Ты только жопу свою сюда приноси. Ты ничего не поймешь, но жопу приноси. Главное, жопу приноси». И вот эти вот слова «ее жопу приноси», они так вот на меня и повлияли. И я старалась не пропускать собрание. Также я приезжала пьяная на собрание, я бывало выходила прямо во время собрания в машину, чтобы, ну, снять тремор, и возвращалась обратно. Потом я всем сказала, что я иду по шагам. Да, у меня нашла спонсора, мы сделали за один день первых 3 шага, она сказала мне писать 4, и я писала 4 и подбухивала. То есть мы с ней общались по скайпу, я наливала крепкий алкоголь в чай, в кружку, и ложечку туда клала, типа я сахар помешиваю. И вот так вот прям с ней общаясь, я пила. Она не понимала, что я как бы пью, и молчала до последнего. Вот. Уже в 5-м шаге я приехала к ней, это была очная встреча в Москве, я ей призналась, что весь 4-й шаг я пропила. Я была уверена, что она от меня откажется, но она меня обняла и сказала, что это самая главная честность в моей жизни, что я призналась, и что с этого момента, я тебе обещаю, все пойдет не так. И действительно, после 5-го шага, я прям помню, я еду за рулем, и меня нету пружины. Она меня отпустила. И забыла такое чудо, то есть мне надо 80 километров проехать там от Москвы до Серпухова, а меня не трясет. Это была вообще для меня просто такая победа. Это было 12 августа 2021 2020 года. То есть, получается, полгода я пробухала, ходила на собрания. Я даже однажды, представляете, вела группу пьяные. Я сказала, что у меня месяц трезвости, наврала, в общем. И они настолько меня любили, что они сделали вид, что они ничего не понимают. Они меня посадили вести группу. Вот. Я очень люблю благодарить в своих спикерских, потому что мне кажется, что Бог слышит вот высказывания спикерские. И каждую спикерскую я благодарю свою группу и тех ребят, которые мне тащили меня за собой вот до последнего. Я даже помню, я ходила уже на группы, и они увидели как-то, что я на детской площадке играю с ребенком и с бутылкой в руках. Вот они вышли из автобуса, они отобрали у меня эту бутылку. Я их ненавидела тогда вот всем сердцем. Они отвели меня домой, остались со мной ночевать, чтобы я больше не пошла пить. И, ну, это так ценно, ребят, вы не представляете. Но однажды кое-что произошло. Я не пила где-то вот, получается, я протрезвела и не пила 3 дня. И у меня случилась белочка. То, чего я больше всего боялась. Во время белочки, наверное, случился самый настоящий третий шаг. То есть у меня что-то поехала крышей. Я живу на 14 этаже. И я вылезла на свой кондиционер. А он прикреплен просто 2 маленькими болтиками. То есть я села на него, свесила ножки вниз на 14 этаже, снимала с лица пауков. И я прекрасно понимала, что... Ну, я сумасшедшая, что я схожу с ума, что пауков этих нету, но я их видела. И я смотрела вниз и понимала, что сейчас вот буквально, ну, секунда, и все, и мои мучения закончатся. И вы не поверите, в это время пришли анонимные. В общем, меня вытащили с этого кондиционера, отправили в наркушку, прокапали. И именно вот, наверное, на этом кондиционере, когда я не сорвалась, не улетела вниз, и произошел самый настоящий третий шаг. Вот с тех пор моя жизнь делится на 2 части. Когда я начинаю сетовать или роптать на Бога, чем-то быть недовольной, я вспоминаю, что я умерла, что меня больше нету, что тот кондиционер сорвался. И вот эту жизнь, которую я сейчас живу, я живу ее в долг. Как бы, ну вот, не знаю, как объяснить. Ну нет меня больше, понимаете? Вот. И вот так я познакомилась с анонимными, вот, начала выздоравливать. Сейчас расскажу про свое первое духовное пробуждение. Это было что-то с чем-то. Я еду на группу. У меня, наверное, 3 месяца трезвости. Я еду в машине, и тут так получается, солнечный блик попадает мне в глаза, и я вижу, как бежит кошка через дорогу, и я вижу солнце, и я вижу деревья. И я ни с того ни с сего, я понимаю, как я все безумно люблю. Как я люблю эту кошку, как я люблю свою машину, как я люблю капельку на стекле. Я просто, понимаете, такое чувство, что меня стало много-много, как будто я вышла из тела. И я стала вот этой вот каким-то вот любовью, понимаете? Вот все люблю, любую вещь, любой атом. Я не знаю тоже, как это объяснить, но это было для меня. И ради вот этого чувства я начала дальше выздоравливать. Я вот как пила по-страшному, так же я и сейчас стараюсь выздоравливать. Так. Потом однажды я ехала на машине тоже. У меня случилась паническая атака. Я, кстати, страдала, да, паническими атаками. И я помню, тоже стою на светофоре, мне никуда не убежать из машины, у меня паника, 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 мне становится очень-очень страшно. И тут я говорю: Господи, ну если мне суждено вот сейчас умереть, я готова, я устала, я не могу больше, забери меня прямо сейчас, я вот так вот жить не хочу в этих панических атаках. И представляете, она ушла. Это была моя последняя паническая атака, ее больше нет. И тогда я поняла, что... если я перестаю бороться вообще с чем-либо, даже с паникой, даже с тревогой, ну, оно уходит. И теперь есть такой у меня классный опыт, может, кому-то поможет. Если я ощущаю какую-то боль внутри или тревогу, я представляю, как выглядит эта тревога. Я представляю, какая она на ощупь. Я представляю, чем она пахнет. Вот, допустим, там, да, у меня... Моя тревога была серого цвета, она была пахла вот этими волосами с ванны, когда вытаскиваешь клок волос, вот такие вот, и такая же примерно на ощупь. То есть я пытаюсь в себе разглядеть эту тревогу, и когда я вот понимаю, как она выглядит, я говорю: я тебя вижу, я позволяю тебе быть, значит, ты нужна мне. И вот, ну, и мне становится легче. То же самое с болью. Какого цвета моя боль, какая она на ощупь, какая она по запаху. И главное, не бежать от этого. Мне по сей день это очень сильно помогает. И, в принципе, те, кому рассказала, там девчонки, они тоже говорят, очень классная техника. Я до сих пор благодарю каждый день Бога, потому что я пришла на эти группы, в эти комнаты, ничего не заплатив за билет. Вот для меня это удивительно, почему все-таки, да, не упал кондиционер, почему у меня теперь такие прекрасные отношения с дочерью, она ходит со мной на каждое собрание, я хожу на живые группы. Ну, 2 года я ходила вообще каждый день. Вот, сейчас есть полное понимание того, что Бог меня любит любой. Даже если я пойду сегодня на группу, Бог меня любит. Если я не пойду сегодня на группу, Бог меня тоже любит. Это, его любовь не зависит от моих поступков. Если я пойду и зарежу кого-нибудь, Бог меня все равно так же любит. Мои отношения с Ним, они только с моей стороны, да? Открыта эта заслонка для Него. Позволяю я Его любви проникнуть в меня или нет? Все зависит только с моей стороны. Мне очень помогли медитации. То есть в начале пути... как раз я медитировала без музыки, в тишине. Сначала это был метроном. Я просто сидела и считала, ну, как бы слушала метроном. Потом это была стрелка часов. То есть я смотрела на стрелку часов и старалась ни о чем не думать. Вот она сделала круг. Отлично, я минуту ни о чем не думала. Мне очень помогла в этом книга Экхарта Толли «Сила настоящего». У меня есть несколько таких книг, которые меня вот прям, знаете, как вот я когда деградировала по спирали, так же я по спирали выздоравливаю. То есть у меня бывают какие-то просадки, когда мне плохо, но я прекрасно знаю, что значит следующий виток будет еще круче. И вот в поиске вот этих вот витков я натыкалась на такие офигенные книги, которые у меня сейчас идут как настольные. Я там с одной книжкой вообще сплю, попозже про нее расскажу. Вот, знаете, как еще, когда я протрезвела, было, конечно, страшно первое время, но у меня была такая позиция, что вот если я еду за рулем, вот раньше была бутылка, а теперь рядом Бог сидит, то есть я прям могла ехать и разговаривать с Ним. Если у меня начинался какой-то там опять вот этот вот тремор, я прям говорила: «Боженька, пойдем со мной чай попьем, Боженька, пойдем со мной на улицу, Боженька, пойдем туда-туда-то», прям вот так вот разговаривала с Ним. Мне, знаете, всегда хотелось, вот есть такое выражение, поймать Бога за бороду. Мне все время казалось, что вот я вот та самая, которая его точно поймает. Вот. Что тут еще? Мне, вот давайте про спирали сейчас расскажу, про спирали выздоровления и как это на сегодняшний день. То есть, когда мне было однажды плохо, на где-то, наверное, на году трезвости, мне посоветовали сообщество духа. Офигенная вещь, это есть книга, там Марк и Дейв рассказывают, как они проходили все шаги. И есть там такая табличка второго шага, очень рекомендую, ее можно скачать в интернете. Когда появляется страх, надо заполнить эту табличку, там пишешь свои сферы, там какую сферу ты сегодня не припоручил Богу, да, потом пишешь почему. Допустим, у меня, я не припоручила Богу сферу отношений. Почему? Потому что мне кажется, что Бог даст мне кривого, косого, какого-нибудь там аутиста, допустим. И, в общем, и там дальше молитва читается, что я припоручаю ему виднее, какие у меня должны быть отношения. Ну, это просто как к примеру. Дальше еще была такая офигенная вещь, называется «Радикальное прощение». Это околопрограммная литература, но когда я поговорила со своим спонсором, она была в восторге вообще от этого всего. Тоже практикует сейчас. Там есть анкета радикального прощения. Это как 4-й шаг, такой более глубокий. И вот эта книга пояснила мне о том, что мы пришли сюда в виде душ. То есть я прежде всего душа, а не человеческое тело. То есть я душа, проживающая опыт. И пока я стремлюсь к чему-то, пока я расту духовно, пока я ищу Бога, пока у меня есть какие-то планы и цели, моей душе интересно оставаться в этом теле моем. Ей интересно жить, ей интересно развиваться. И то, что наши души заранее договорились, где мы встретимся, на каком пути и какие мы уроки друг другу дадим. Очень интересная вещь. То есть, если у меня сейчас на работе происходит конфликт какой-то, да, приходит там пациент, начинает мне что-то оскандалить, у меня первая мысль – не заткнись ты, тварь, а первая мысль – это ее душа пришла ко мне, мне нужен этот опыт, мне нужно получить опыт скандала с этой женщиной. То есть моя душа с ее душой в первую очередь сейчас общается. Возможно, ей нужна вообще помощь, возможно, я могу ей помочь. И если там, да, я вижу злого человека, меня единственное в голове вот такая вот жалость, знаете, что, блин, а ведь она не радуется, да, солнышку, она не замечает этого солнышка, она не замечает там дождика, не может этому порадоваться, как же ей плохо, как же ей больно. Ну, как бы, и вот на сегодняшний день, вот честно вам не совру, в моей жизни нет человека, который бы меня раздражал. Вообще нету, у меня Бог вот это забрал. Очень рекомендую это радикальное прощение. После заполнения этой анкеты жизнь как-то меняется, меняется отношение именно у тебя в голове. И я даже расскажу такую историю. Я уходила увольняться с работы, потому что меня не устраивала зарплата. И начальник, я-то такая крутая, такой хороший специалист, я к нему пришла, говорю, я хочу уволиться. И вместо того, чтобы мне сказать, Анечка, я тебе повышаю зарплату там в 3 раза, только останься, он сказал, да, хорошо, завтра жду заявление. Вот это у меня была обида, вы не представляете. Я пришла домой, открыла эту анкету радикального прощения, я ее заполнила. Я ее потом сожгла, там есть, да, написано, что надо сжечь, чтобы все это оставить вот там. Мне на следующее утро звонит начальник, говорит, подойди в кабинет, я подхожу, и он начинает со мной разговаривать, как будто бы вчера не было этого заявления. И он говорит, я тут всю ночь думал, как так, ты у нас 8 лет работаешь, ты такой там ценный сотрудник. И я все равно понимаю, что вот этой анкетой я как-то Богу дала знак, что, Господи, помоги мне, я хочу остаться на этой работе, меня просто не устраивает зарплата. Также в программе, допустим, очередной виток был, когда я поняла, что мне больше не нужно всем нравиться. Мне отпало вот это вот, понимаете? Мне не нужно носить эти маски. То есть если моя помощь нужна будет человеку, и Бог направит его ко мне, мне не нужно кого-то там завлекать, мне не нужно постоянно всем улыбаться. Если у меня плохое настроение, значит, сегодня так. Ну и все. Потом была такая еще история. Вот в книжке есть «Постарайтесь как можно скорее понять, в чем правы верующие люди». А так как я, ну, выросла в православной семье, мне стало интересно все остальное. Я сходила к протестантам, я сходила к адвентистам, я сходила к буддистам. Мне все религии очень сильно понравились, но я брала, естественно, не религии, а их образы жизни. Очень много я почерпнула оттуда, и у меня вот это вот все-все-все как-то слилось в одну большую кучу моего Бога. Вот какой у меня Бог? Я стала его понимать. То есть для меня мой Бог — это есть вот эта энергия любви, всепрощения, понимания, то, что он не карающий, не наказывающий, то, что он всегда ведет именно так, как нужно, ну, ему виднее, надо, главное, довериться, и все. Если я не доверяю, я беру табличку второго шага из сообщества духа. Спасибо, Господи, что ты вообще придумал это сообщество духа. И мне становится легче. Потом у меня есть такой классный опыт, может быть, кому-то тоже понравится, это 10-й шаг делать с кем-то. То есть мы однажды сидели на спикерской, парень рассказывал, что он со своим другом делает 10-й шаг. Они друг другу рассказывают, в чем он был сегодня нечестен там, и так далее. Я сидела с женщиной, которую практически не знаю. Я говорю, поворачиваюсь к ней, говорю, дай мне свой номер, давай мы с тобой тоже попробуем так сделать. И мы уже, наверное, год каждый вечер созваниваемся, делаем 10-й шаг друг к другу. Мы с ней теперь лучшие подруги, мы знаем друг о друге абсолютно все. Я, когда делаю этот 10-й шаг, я могу что-то вспомнить еще, что я, ну, могла бы забыть, да, если бы сама с собой я его делала. Вот, то же самое у нее. Или она начинает что-то рассказывать, и я у себя вспоминаю. Ага, я же здесь так же сегодня поступила. Очень хороший опыт, и как бы где-то я еще слышала фразу, что надо быть до конца честными хотя бы с одним из нас. Вот эта женщина, она и есть этот человек. Она знает обо мне абсолютно все. Вот никаких масок, никакого притворства. Тоже вот мне очень нравится. Когда мне становится плохо, я понимаю, что у меня есть 2 выбора, 2 пути. Я или иду пить, или сдаюсь. То есть и я на своем выздоровлении достаточно часто сдаюсь. То есть я иногда, получается, как-то вот набираю на себя пуха вот этой самостоятельности. Боженьку там подальше, боженька теперь на пассажирском сидит, не рулит. И мне приходится периодически сдаваться. Если мне становится как-то не так на душе, если какое-то щупальце опять начинает возвращаться, я снова поднимаю руки кверху, говорю: «Господи, прости, я забыла, что я умерла тогда на кондиционере. Я все, я твоя марионетка, пожалуйста, возьми мои эти веревочки». Вот, и тогда вот мне, честное слово, становится легче. Как-то у меня вот так вот получается. Может быть, этот кондиционер, он, наверное, очень много повлиял, да, в моей жизни, что у меня как-то нет выбора, я точно знаю, что Бог есть, у меня нет сомнений в этом, что Он меня оставил. А раз оставил, значит, я должна исполнять Его волю, помогать таким, как я, помогать 12-й шаг, там, наркушку и так далее. На сегодняшний день еще хотела затронуть отношения с дочерью. То есть, если раньше она... Мне казалось, что она мешает мне выздоравливать. Она ходила, она и сейчас ходит на все группы со мной, она молится вместе с нами. Она очень любит, когда приходят новички. Она поднимает руку, говорит: у нее 8 лет трезвости, хотя ей просто 8 лет, она никогда не пробовала. Вот. Но... Когда я прошла традиции, мне очень помогло именно вот в отношении с ней. Когда она не хочет идти на группу, я стою с ней, и я не чувствую себя какой-то ущербной или несчастной, потому что я понимаю, что моя дочь — это мое самое главное служение. И, находясь дома с ней, я просто служу также Богу. Я забочусь о Божьем ребенке. И мне, ну, я кайфую проводить с ней время, играть с ней в шахматы, и я наполняюсь от этого так же, как от групп. Так что такие чудеса. Что вам еще рассказать? Что-то по шагам хотела. Может быть, вы сейчас какие-то вопросы зададите? Что-то мысль как-то потеряла. Так-то вкратце все рассказала про выздоровление.
Ань, спасибо. Я не пишу уж про это. Помнишь, мы даже договаривались вначале, что я за 5 минут уж там это напишу. Но ты так интересно рассказываешь. Думаю, ну, время еще есть. Ребят, давайте задаем вопрос. Как бы действительно, ну, опыт. Я вот слушаю, да, мне прям интересно и про литературу. Потом ты мне тоже в личку, пожалуйста, напиши, ладно, эту литературу. И про это вот то, что ты сказала, радикальное обращение, да? Очень интересно. Вот. Ну, давайте тогда я... Там вот Ирина у нас печатает, конечно, может быть, это... Давайте я вопрос задам. Сейчас поставлю себе 3 единички. Аня, вот что для тебя коренной перелом, да? Ну, вот я поняла, что, да, вот это вот с кондиционером, да, вот этот случай, как бы вот это вот третий шаг. А что вот, как бы ты новичку... вот меня сейчас, да, почему-то в последнее время беспокоит, как вот, ну, как можно донести до новичка, да, вот, как сделать первый шаг, да, не причинив ему ущерб. Вот ты как сейчас на твоем сроке выздоровления видишь вот это вот донесение, да, нести весть? Как она в твоем вот видении, как это правильно, неправильно? Я не знаю, может, у тебя проявления какие-то есть, когда ты несешь весть. Может, даже у тебя вот прям такие есть, ну, конкретно твои вот эти вот опыт несения вести и, например, при вождении кого-то там на группу. Спасибо. Не знаю, поняла или нет.
Спасибо большое. Поняла, да. У меня опыт... Я люблю вообще нести весть наедине с человеком. То есть, если это какая-то девочка-алкоголичка, я очень люблю ее попреследовать, поймать ее где-то с работы, написывать ей, названивать ей, пока она со мной не встретится, и мы на лавочке не посидим, не поговорим. Вот наедине я, ну, мне нравится, как я несу весть, потому что я прям чувствую, что через меня Бог работает. Если я прихожу в наркушку, а там сидят 8 лысых, бритых мужиков и таких вот с татуировками, мне не по себе, потому что они начинают там провокационные вопросы задавать. Но я все равно хожу, как бы, потому что мне тоже нужен этот опыт. Я пытаюсь донести новичку, что я в сообществе нашла то, что я всю жизнь искала в бутылке. И что, ну вот... Во-первых, я стараюсь сама заезжать, обязательно возить на собрание, потому что я знаю, как тяжело прийти на первое собрание, на первые 10 собраний, пока человек вдупляет, что там да как. Вот. Я, ну, обычно пристаю к человеку, беру у него номер и заезжаю за ним. Мы едем вместе, пока я там что-то рассказываю. забираю, отвожу. Я тоже как-то вот считаю это своим служением. Если новичку плохо, он звонит мне, я обязательно беру трубку хоть в 3 часа ночи, в 4 часа ночи, как это было со мной, да. Они вообще всю ночь могли со мной разговаривать, только бы Анечка не забухала. Вот. Ну, вот как-то так, Гузель. В основном посыл в том, что я рассказываю, как я пила и как мне было прекрасно сначала, как мне было плохо потом, и что сообщество дало мне то же самое, что я всю жизнь искала в бутылке. Спокойствие, нормальную речь, нешаткую походку, избавление от моих щупалец, пружин и тревоги. Вот, спасибо.
Спасибо, Ань, да. Ну, вот интересно, да, заезжаешь. Вот для меня тоже вот это вот как бы как открытие, да, заезжать. Ну, действительно, вот я иногда, знаешь, ну, я немножко про себя просто уж как-то дополню, да, у меня бывает вот это вот, у меня слишком, я Созик, да, и мне надо вот причинить добро, действительно, да, и я понимаю, что иногда вот я закрываю, например, дорогу к Богу. Но твой опыт тоже интересен. Так, ну, здесь вот у нас вопросы пошли, вот у нас тут гость. Сколько был срок твоего пьянства? Я уже не знаю конкретно, как это вопрос. Как ты вот как оцениваешь срок своего пьянства?
Ну, я где-то начала-то с 14, а спиваться я начала где-то с 25. Но так, чтобы по-страшному, вот с утра до вечера спать с бутылкой, просыпаться с бутылкой. Вот знаете, вот это вот, когда вечером чуть-чуть оставил на утро себе, утром просыпаешься, а встать не можешь. И ползешь на карачках, а там открытый стакан был, и туда мухи наплавали еще. Вот нападали мухи, и пофигу. И я прям с этими мухами пью, лишь бы мне только перестать трястись. Вот в таком состоянии где-то я жила года полтора, когда я не трезвела вообще, и когда, ну, уже шло дело к циррозу, там уже желтая ходила. Вот. Ну, года полтора я пила вот так вот каждый день.
Спасибо. Теперь Ирина наша задает вопрос. Спасибо, Анна. Как ты делаешь 11-й шаг, письменно или устно? Здесь несколько вопросов. Наверное, видно у тебя, да, в чате тоже?
Сейчас открою чат. Так, 11-й шаг я делаю устно. Я утренний, это все молитвы по первому, второму, третьему, шестому, седьмому шагу и то, что в книжке у нас. Да. Потом, так, что предшествовало духовному пробуждению? Предшествовало? Ну, как-то вот неожиданно это все произошло. Ну, во-первых, трезвость предшествовала. Трезвость, вера, работа по шагам, дружба. Знаете, я научилась дружить с девочками. Для меня девочки всегда были соперницы, всегда я их ненавидела, если честно. У меня появилась самая настоящая женская дружба, я полюбила женщин. Вот это вот все вот произошло за маленький срок, когда я пришла в программу. Что предшествовало, так, если честно, даже, ну, наверное, работа по шагам, слепая вера, именно слепая, без всяких вот этих вот. Знаете, иногда бывает, люди приходят и говорят, вот этому Бог поможет, этому поможет, этому поможет, а мой Бог старенький про меня забыл. У меня такого не было. Я почему-то была уверена, что если я не умерла, он обязательно мне поможет. И я как-то ощущала его присутствие. Я до сих пор ощущаю его присутствие. Я даже иногда периодически, Бог, ты здесь? И как будто бы ответ слышу. Но я точно знаю, что он здесь, не может его здесь не быть. Вот. Так. Конфессии. Ну, я православная христианка, просто ходила вовсюда, знакомилась с Богом, не считала это каким-то чем-то порочным и страшным. И, ну, сейчас тоже могу там посетить, вот на Пасху собираюсь в церковь отстоять службу. Просто у меня есть понимание, что мой Бог всегда со мной, и он один. То есть, если я пойду к буддистам, все равно мой Бог со мной. Если я пойду к протестантам, мой Бог все равно со мной. Мой Бог — это тот, кто спас меня из алкоголя, из алкогольной зависимости. Вот этот мой Бог, он всегда со мной, куда бы я ни пошла. Анна, вы сказали, что вы ездили за рулем, употребленная. Да, меня останавливали ДПС, останавливали с понятыми. Причем он меня так остановил, что пустые бутылки из-под пассажирского сиденья выкатились. И это было такое позорище. Он сначала я отдыхнула, и он позвал понятых. Он говорит, я такого никогда не видела. А у меня толерантность... А я маленькая сама, я вешу 45 килограмм. а такая толерантность, как будто бы я вот прям мужик там, я, главное, стою, разговариваю нормально, ну, у меня язык не заплетается, у меня просто такая толерантность уже была к алкоголю, что они там все просто кружок встали и не верили, что... И он еще самое ужасное, что это был там человек, который обращался ко мне по работе. И вот он, когда меня остановил, он увидел, у него такие глаза, говорит: «Анна Анатольевна, как так? Как так?» Я говорю: «Вот так». Так что прав меня лишали, и, ну, за дело меня лишали прав. Вот. Не рекомендую ездить нетрезвыми. Спасибо.
Спасибо, Ань. Очень интересно вообще, как бы, ну, и зеркалит. Вот Лариса, Лариса, твой микрофон, пожалуйста, моя хорошая, задавай.
Всем привет, Лариса, алкоголик. Спасибо большое, Аня, за твою спикерскую. Очень интересно все. Вот я хотела спросить, как у тебя на данный момент отношения с твоей мамой? Ну, меня почему это интересует? Потому что, как бы, ну, у меня есть дочь взрослая, внучка, но и, как бы, вот, в общем-то, она меня привела, так скажем, к тому, что я пришла вот в анонимные алкоголики выздоравливать. Но вот, как бы, я уже 3 с лишним года выздоравливаю, да, но иногда у нас вот, видимо, ну, как сказать, как конфликт отношений каких-то, да, вот, вернее, конфликт поколений, и у нас вот недопонимание очень часто идет, такое бывает. И вот мне интересно твой опыт. Спасибо.
Спасибо большое за вопрос. У меня так сложилось, что я спиваться начала, когда уже поступила. Я уехала жить в Тверь, в другой город за 200 километров. Сами мы родом из Осташкова. Это такой маленький-маленький городочек на озере Селигер, безумно красивый. Там сейчас живет моя мама с папой. И получается, они не в курсе вообще, что я спивалась, что вот эта такая история со мной произошла. Кстати, забыла сказать, папа у меня 19 лет уже не пьет. Тоже благодаря Богу. Он не 12-шаговый, он просто стал ходить в церковь. И, ну, 19 лет уже не пьет. Вот, меня родители ничего не знают про мой алкоголизм. С мамой отношения прекрасные. Мы каждый день общаемся по телефону, переписываемся, сплетничаем. Все, что могу сказать... А, я делала 9-й шаг, да. Я делала, я говорила ей... что я, ну, чтобы не нанести ущерб, да, что я алкоголичка, я сказала, что я хожу на ВДА, и что мне нужно сделать 9-й шаг маме, потому что так нужно по программе «Взрослые дети алкоголиков». Вот, и делала ей 9-й шаг. Она была очень удивлена, приятно, и папе я тоже делала. Вот, но, честно скажу, отношения прекрасные, очень хорошие, и программа помогла мне успеть понять, как я сильно их люблю, и как я сильно люблю тоже свою дочь, насколько это все ценно. Так что я вот не знаю, Ларис, честно, как ответить на твой вопрос. Спасибо.
А все, спасибо. Я очень все даже поняла. Спасибо большое.
Да, спасибо, Ань. Ну, это всегда, да, наши близкие, вот я вот как понимаю тоже, да, всегда наши близкие становятся, как бы, ну, в такие моменты мы их и больше обижаем, наверное, да, и больше от них зависим, можно сказать, но действительно сейчас вот я тоже на 4-м шаге, я тоже как-то, как сказать, ну, готова, да, возместить ущерб, потому что именно близкие люди, они вроде бы и больше от них зависишь, и больше они задевают тебя, да, но, а с другой стороны, ну, никак без них. Так, вопросы. Ребята, задавайте, пожалуйста, вопросы. У нас еще есть время. Так, еще не забываем, пожалуйста, про 7-ю традицию. 7-я традиция, номер карты. В соответствии с 7-й традицией, которая гласит, что каждой группе А следует полностью опираться на собственные силы, отказавшись от помощи извне. Реквизиты для перечисления выложены в чат, пожалуйста. Вот вопрос от Елены. Спасибо. Ань, скажи, пожалуйста, какой вы инструмент используете, когда у вас возникает желание употребить?
Ой, спасибо большое за вопрос. Расскажу маленькую историю. Я не рассказала ее вам. В 2 месяца трезвости у меня случилось дикое, необузданное желание употребить. Меня, в принципе, предупреждали об этом, что такое может быть. Но мне на работе подарили бутылку, и я возила ее в машине. Я возила ее в машине, присобачила к пассажирскому сиденью, прямо ее застегнула, помню. Ну, у меня уже тогда было очень плохо, да, какой-то момент. И я помню, я приехала на группу, меня причем ноги сами привели, знаете, как вот в спасении на группу. Я пришла, высказалась о том, что, ребята, вы такие молодцы, но у меня вот 2 месяца, но я больше не могу. Мне так плохо, мне так больно, и, в общем, ну, я пойду пить. Они спустились после собрания со мной, отобрали опять в сотый раз у меня эту бутылку, за что я их снова ненавидела. Но мне не передать словами, какая боль у меня была тогда. Это были сутки ада. Спасибо анонимным, да, я благодарю еще раз их всех. Они мне писали. Один человек меня увез куда-то на речку, меня трясло. Только бы подальше от магазинов, он за мной следил. Мне было очень плохо, на грани безумия, вот честно. И помню, потом я пришла домой, а муж от меня уже тогда ушел, я жила одна. Я пришла домой, прям в одежде легла на пол, и вот эта вот раздирающая боль. И, понимаете, я ее прожила, просто прожила. Я прям помню, я смотрю в потолок, опять-таки, и она вот, и я позволяю этой боли быть. Я думала, мне еще было, что я начну себе что-то резать, знаете, вот как-то себе телесно наносить какие-то увечья, чтобы меня отпустило. Знаете, как подростки делают. Вот мне казалось, так, вот такая была боль. И я ее прожила. Теперь, когда мне, да, хочется употребить, я в первую очередь вспоминаю, что я в 2 месяца трезвости пережила такой ад и не сорвалась. И выжила, и продолжила выздоравливать, то сейчас вот как бы какая бы боль ко мне ни пришла, какое бы желание не употреблять, я знаю, что я, у меня был тот опыт, да, вот это прожитие нереальной боли. Ну, мне уже не страшно. А еще, чтобы убрать, да, вот эту вот дыру в груди, мне очень сильно помогает помогать. Я иду кормить бездомных собак. Я знаю, где у меня тут стая этих собак. Это первый инструмент. Я пытаюсь сделать какое-то доброе дело, никому об этом не рассказав, вообще никому, ни на группе, ни спонсору. Мне это очень сильно помогает. Если я сделала что-то хорошее и промолчала, чтобы не восхвалиться, да. Могу просто вот пример привести. Едет старенький дедок, у нас очень мало парковки во дворе вечером, и парковочное место шикарное, а впереди, прямо передо мной, едет дедок. А я первая еду, точнее, да, он за мной. И я понимаю, что я сейчас займу это место, ему далеко надо будет ставить тачку. И он пойдет пешком там 500 метров потом до дома. И в итоге я проезжаю мимо этой парковки, оставляя ему, я сама еду дальше, иду 500 метров. Он не знает о том, что я сделала это специально, но я знаю об этом. Как бы меня от этого отпускает боль. Если мне тоже, опять-таки, про эту дыру, да, и желание употребить, начинаю молиться искренне, то есть я в каждое слово пытаюсь прям душу вложить. Еще из инструментов, ну, делиться, да, обязательно делиться опытом, высказываться на группе, постараться пойти куда-то или в наркушку. Вот, ну, в основном, вот сейчас, получается, после 2 лет нету уже желания. Вот как обещание 9-го шага, оно как-то сбылось. Даже когда, ну, было мне тут хреново совсем душевно, но мысли выпить не было вообще. То есть я даже забыла, что я когда-то пила. Я не знаю, как бы, ну, вернется это ко мне однажды желание пить или нет. Но на данный момент я его не испытываю. Но это все только благодаря Богу, программе. И вот именно, знаете, вот эти вот действия сделать добро и промолчать, попробуйте, это офигенно. Вот прям никому не похвалиться. Даже вот самой себе не возгордиться. Это очень работает. Лучше всего, наверное, для меня срабатывает вот это вот. Спасибо, если ответила на вопрос.
Спасибо, Ань. Ой, сейчас вот я тоже как бы хочу сформулировать вопрос, а как вообще в личной жизни у тебя, ну, как бы ты молодая женщина, как у тебя складывается личная эта жизнь, отношения, вот в программе что-то, может быть, какие-то тоже вот как-то по-другому на себя посмотрела, как женщина?
Ой, тоже хороший вопрос. Я вместе с духовностью пытаюсь прокачивать женственность. Поэтому у меня никого нет. Я, в принципе, сколько трезвая, столько у меня и нет отношений. Я однажды попробовала, у меня было 2 месяца, я встречалась с очень хорошим мальчиком, мы с ним сошлись на почве духовности. То есть он очень много медитировал, очень много молился. Он анонимный, правда, наркоман, но шел по алкоголикам. Вот. Мы прям вместе мы медитировали. Это был очень крутой опыт, но через 2 месяца он сорвался, уехал в Ребу, и я поняла, что больше, ну, с наркоманами никаких отношений у меня не будет. Вот. Но в целом я не скажу, что мне очень плохо. Я верю в то, что, ну, Бог готовит, да, для меня кого-то, какого-то мужчину. Или, ну, если не готовить, значит, так надо. Я не забываю о том, что я живу взаймы, в долг эту жизнь. То есть как мне нужно будет, да, ну, как Богу нужно будет, так и сложится. Вот. Особо нет. Конечно, хотелось бы и детей еще, и дом, и курочку, и козочек. Очень мечтаю об этом. Но видите как. Я могла бы уже давным-давно ромашек кормить, да, на кладбище. А я с вами здесь сижу, живая, здоровая и спикерю. Спасибо большое.
Спасибо, Аня. Вот тебя тоже благодарят. Да, мы все тебе благодарны, что ты нашла время, желание, да, и делишься опытом, выздоравливаешь. Спасибо тебе большое за спикерскую ответы. Так, если нету ни у кого больше вопросов, я буду закрывать наше собрание. Аня, может, ты что-то тоже хочешь, ну, как бы от себя пожелать или как бы. Ну да, наверное, пожелать нашей группе, нам.
Да, спасибо большое, что позвали. Для меня каждый спикерская – это общение с Богом. Знаете, я специально проговариваю такие вещи, вот про мужчин там, и так далее, потому что я точно знаю, что он слышит, это уже проверено. Вот, особенно благодарности анонимным сообществу. Это вообще чудо чудесное. И не понимаю, за какие заслуги я сюда попала. Вот, благодарю вашу группу. Ребят, не срывайтесь, нечего там делать. Спасибо большое.
Спасибо, Аня. Значит, я останавливаю запись. Мы все тебе очень благодарны. Я очень благодарна, что ты сразу отозвалась и как бы приняла вот это наше предложение. Спасибо огромное. Ждем тебя тоже, да, не только как на спикера, но и вообще на наше каждодневное собрание, которое проходит в 18:00 по Москве.